вечером у меня была очень удивительная возможность быть на встрече родителей и преподавателей. Кто из вас знает систему школьную здесь, вы знаете, о чем я говорю, Parents Conference, так называемая. Встреча, когда родители приходят вместе, папа, мама, приходят к разным преподавателям, и один на один они говорят о том, как учится ваш студент или студентка. И вчера было интересное для меня вообще впечатление, которое я пережил от разговоров с преподавателями. Я люблю разговаривать со всеми людьми, но вот особенно с преподавателями это особенно интересно. Вот мне интересно, как они учат, чему они учат и почему они учат. И один вопрос, который я почти задавал всем преподавателям в конце нашей беседы, который очень близко ко мне, как к родителям, и я думаю, что этот вопрос очень важен для вас, как родителя. How do you motivate your students to study? Как вы мотивируете своих студентов? У меня, говорю, один или два или три, а у вас в классе сидит 24. How do you motivate your students to study? И, конечно, у нас появлялся еще один виток, достаточно большой в нашем разговоре. Я сейчас не собираюсь рассказывать, о чем дальше мы говорили, но общее впечатление мое после всего того, что я услышал, я немножко разочарован в том, как много преподается сегодня в школах и как оно не соединяется с тем, насколько оно практично в жизни студентов. Допустим, я задаю вопрос, как вы мотивируете, затем второй вопрос. Как вы помогаете увидеть вашим студентам, что изучение Шекспира очень важно будет для них через 5 или 15 или 50 лет? Учите ли вы их геометрии таким образом, чтобы они понимали, что не только для их карьеры, но для их жизни это важно понимать? И тем более, что это христианские преподаватели. Мне было очень интересно услышать, есть ли там вот это соединение, формируют ли они мировоззрение христианское у своих студентов. И, честно сказать, я был очень разочарован. Но в то же самое время я еще раз понял, друзья, что семья и церковь – это осталось, наверное, последних два института, social institutes, которые помогают или думают о том, как взращивать следующее поколение. Когда я слышу NGM service, вот такой, как сегодня, когда все родители и все наши дети, насколько это возможно, мы собираемся вместе, это имеет огромное значение, друзья, не только просто отсидеть вместе, чтобы наши детки увидели, как мы поем, и что-то услышали с кафедрой. Здесь происходит, друзья, очень важное формирование личности, и я хотел бы, чтобы мы еще больше молились об этом. То, о чем сегодня Женя говорил, что касается молодежного служения, нам нужно понимать, друзья, что церковь сегодня взращивает следующее поколение. Смотрите, простая деталь или простая истина, это реальность. Наши дети научатся в школе очень многому. Они там услышат очень многое, что поможет им стать, возможно, ну, хорошими людьми, знать много и где-то получить хорошую профессию. В той же самой школе наши дети, где бы они ни были, даже в христианских школах или где бы они ни учились, они научатся чему-то обязательно плохому, деструктивному, что может сделать их жизнь плохой. Но если наши дети не услышат Евангелие, если они не услышат Евангелие в церкви, и если они не слышат Евангелие дома, они погибнут. Они будут много знать или мало знать, но если они не услышат Евангелие в церкви, если они не услышат, как Евангелие применяется к жизни, как оно формирует их личность, они погибнут. Поэтому нам нужно продолжать, друзья, молиться, ценить этими собраниями, молиться о том, чтобы то, что происходит здесь, и в наших гимнах, в нашем общении, в наших молитвах, в проповеди, чтобы это формировало будущее поколение думающих людей, будущее поколение людей, которые любят Христа, потому что только Он может провести через те трудности, которые еще больше придут и в этой стране, и где бы это ни было. С другими словами, у нас есть надежда, и нам сегодня нужно отвечать на очень важные вопросы. И один из них – почему? По поводу всего, что мы встречаем в нашей жизни. Вопрос, на который я хочу сегодня ответить, и в первую очередь я хочу обратиться к детям. Дети, можно попросить вас, чтобы вы подняли руки, чтобы мы увидели вас и чтобы мы зарегистрировали? There is a connection. Okay, good. Дети сегодня с нами. Я хочу в первую очередь... Спасибо, спасибо. Очень хорошо. Вы можете теперь опускать руки. Я хочу обратиться в первую очередь к детям. И, конечно же, поскольку в присутствии родителей, то и родители, и бабушки, и дедушки точно так же хорошо должны услышать, о чем мы будем говорить. Я сегодня построил свою проповедь очень просто, в такой в рабочей форме, не столько даже в форме проповеди, сколько беседы. И хотел ответить на один очень важный вопрос, который будет иметь еще несколько дополнительных. Зачем нам нужен Христос? Зачем нам нужен Христос? Какой бы возраст у вас ни был, какое бы положение вы ни занимали, либо на работе, либо в дома, либо в церкви, нам нужен Христос. Сколько бы вы ни были христианином, вам нужен Христос. И чем больше вы христианин, я надеюсь, вы знаете, что мне больше и больше нужен Христос. Если вы родители, вам нужен Христос. Если вы дети, вам нужен Христос. Если вы неверующий человек, вдруг, если среди нас есть кто-то, кто не знает Христа, вам нужен Христос. И церковь – это единственное, где вы можете услышать, зачем Он вам нужен. И именно здесь, друзья, мы, христиане, приходим опять на это место для того, чтобы, или в других местах, где собираются дети Божии, нам нужно знать, зачем нам нужен Христос. Вся Библия нам дана для того, чтобы мы, изучая ее, увидели, что Он нам нужен. И, конечно же, каждый текст, он подчеркивает какую-то деталь. И я хочу сегодня предложить для вас текст, который записан в Евангелии Луки. Этот текст мы выбирали для нашего общего чтения в воскресенье на утреннем собрании. Этот текст записан в Луки, 18 глава, 35 стих по 43. Я хочу, чтобы вы открыли это место. Мы прочитаем его, и я хочу вместе с вами попробовать ответить на этот вопрос на основании этого текста. Луки, 18 глава, 35 стих по 43. Мы читаем эту историю. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Как я уже сказал, друзья, каждый текст и этот, он помогает нам увидеть в истории других людей, почему им нужен был Христос. Но очень опасно, я об этом всегда напоминаю, очень опасно стать параллельно этого текста, не войти в него, не увидеть себя частью его. В том смысле, что в этом одном удивительном тексте не просто история о ком-то, это история о каждом человеке, это история о каждом из нас. И если мы внимательно читаем в контексте всего Писания, особенно Нового Завета, мы понимаем, что этот текст отвечает нам на вопрос, зачем нам нужен Иисус Христос. Первый вопрос, на который я хотел бы задать, он технический вопрос. Как я говорил, это не столько проповедь, сколько беседа. Я сегодня хотел, очень близко подошел к тому, чтобы собрать вот здесь 8 человек, 7 может быть, и здесь провести такой family Bible study, чтобы мы все могли поучаствовать с малышами здесь и провести с ними такую беседу. Но, может быть, в следующий раз когда-нибудь, когда будет на это достаточно риска у меня. Сегодня я решил просто предложить для нас всех подумать вместе над этим текстом и ответить на первый вопрос, который очень важен в любом изучении. О чем говорит эта история или о чем рассказывает эта история? О чем идет речь? Когда вы собираетесь вместе с семьей, вы открываете текст, самое первое, самое простое, о чем идет речь? И здесь нужно пойти просто по самой истории и отметить несколько наблюдений. Я думаю, что уже эти наблюдения помогут нам увидеть красоту этой истории, благодать, которая сокрыта здесь, и уже будет намек на то, почему нам нужен, зачем нам нужен Христос. Итак, о чем рассказывает эта история? Если вы внимательно читаете, Иисус Христос идет в Иерусалим, и по пути в Иерусалим, как это было со всеми, кто идет на Пасху, на праздник Иерусалим, они очень часто останавливались или шли через Иерихон, чтобы миновать те места, которые были более языческими. И Иисус Христос, Он направляется уже в последний раз, Он идет в Иерусалим, Он идет на Пасху в последний раз, это третья Пасха, когда Он будет праздновать с учениками последний раз вечерю, и затем после этого Он будет распят, будет казнен на кресте, умрет на кресте, воскреснет и явится в славе. И это очень важно нам отметить в самом начале, но Лука нам помогает увидеть здесь вот человечность Христа, Его целенаправленность и в то же самое время Его благодатное, полное благодати и милости сердце. Иисус Христос идет через Иерихон, и мы первое, что отмечаем, здесь есть человек, слепой, находящийся или находящийся в беде. Человек. Человек, находящийся в беде. Это первое, что мы должны отметить в этом тексте. Смотрите. «Один слепой сидел у дороги, прося милостыни». Первое мы видим, что человек слепой. Я думаю, что кто из вас немножко начинает терять зрение, вы ближе, наверное, понимаете этого человека. У меня лично, я не знаю почему, но после моей майской, поездки в Украину, у меня резко начало падать зрение. Это, возможно, еще связано с возрастом, но конкретно начало падать зрение после того труда, который там был, и я приехал домой, и я начал замечать, что у меня падает зрение. Всякий раз, когда вот мы едем вместе, я спрашиваю у своей семьи, что там написано. Я вижу, как это становится неудобным для меня, и моя семья смотрит на меня: «Пап, что с тобой? Вроде бы ты раньше видел, но прошло буквально пару месяцев, и теперь я чуть-чуть уже дальше, уже не так хорошо вижу. А иногда бывает, очень слабо вижу». И можете себе представить, человек слепой, он вообще не видит. Он вообще не видит ни красок, ни черных, ни белых, никаких других красок. Он не видит никакого цвета. Этот человек не только не видит цвета, он не видит того, что он слышит. И он только может представлять о том, что возможно было. Но этот человек слепой, и он находится в большой беде. И Лука, помните, что он врач? А врач обычно отмечает эти моменты не зря. Он понимает и подсказывает нам, что здесь есть проблема, которую этот слепой пытается еще и решить. Он пытается ее решить тем, что он каждый день, утром или в обед, или вечером, он выходит для того, чтобы собрать для себя очередную милостыню, просит милостыню. Он находится ежедневно, он находится в этой нужде. То, что ему дали вчера, хватило, возможно, до обеда, и теперь опять он стоит вот у этой дороги или сидит даже здесь, он у дороги. И речь идет о том, что это, конечно же, был нищий человек. Сам факт, что он сидел у дороги, и каждый день, долгое время он сидел у дороги, или садился у дороги, говорит о том, что этот слепой человек был нищий, и что у него, возможно, не было родных, которые могли бы позаботиться о нем. Более того, как это привычно, мы думаем, даже сегодня, на то время очень многие, еврейский менталитет религиозных людей был следующий: если ты болеешь, Бог тебя наказывает. Тем более, если ты слепой, но это надо было так нагрешить, чтобы Бог тебя ослепил. И в этом тексте, если мы читаем внимательно в других переводах, в оригинальном тексте, мы видим, что сам слепой говорит: «Господи, дай мне прозреть опять или вновь». Другими словами, он когда-то, возможно, был еще в детстве, он видел, и то, что он видел в детстве, где-то запомнилось для него, как это большой дар видеть. Дети, я хотел бы вам еще раз напомнить сегодня, если Бог дал вам зрение, и я насколько понимаю, поскольку вы видите сейчас, смотрите на меня, Бог дает вам зрение. Это огромный подарок. Это огромный подарок, который Бог дает для того, чтобы вы могли увидеть что-то очень важное в жизни, о чем мы будем сегодня позже говорить. Ну вот этот слепой, смотрите, он бедный, он нищий, он без родственников, он не мог работать, больше всего, что он не мог работать, будучи слепым. И мы видим человека, который находится в беде. Нам нужно останавливаться в таких моментах, друзья. Представьте, если бы это был ваш родственник, или ваш муж, или ваша жена, или ваш ребенок. Не дай Бог. Но когда наша беда вот, или беда приходит к нам где-то поближе, на порог, мы понимаем, насколько это плохо, насколько это неудобно, насколько это неприятно. Вся жизнь по-другому катится. Люди, которые узнают о своей болезни, у них жизнь по-другому начинает идти. Мы слышим у нас в церкви, особенно как-то в этом году, больше стало слышно о болезнях, которые, возможно, мы не слышали раньше, что они у нас есть вот здесь, в нашей общине, в нашей духовной семье здесь. И мы начинаем понимать, насколько близко мы становимся к тому человеку, если мы сами болеем и слышали о его болезни. Вот это здесь делает Лука. Он хочет, чтобы мы увидели человек, находящийся в беде, которую никто не может решить. Более того, отметьте еще одно наблюдение, очень важное наблюдение, о чем рассказывает этот текст. Народ, проходящий мимо. Это еще добавляет боли. Народ, который проходит мимо. Представьте, сидит этот слепой у дороги, сидит на своем насиженном месте, на котором он постоянно сидит. И теперь он слышит, идет толпа. И, конечно же, когда идет толпа, там и шум, там разговор, там и дети обычно, они по-своему там прыгают, там народ по-своему гудит, там идет толпа. Возможно, кто-то радуется, кто-то что-то спрашивает, но тот факт, что идет толпа, было слышно. И он спрашивает, что происходит, поскольку он не видит, он нуждается в том, чтобы ему кто-то рассказал. Даже в этом он не может понять, что. Мы видим народ, проходящий мимо, но это печальная сторона. Именно так рисует Лука здесь народ. Народ или люди, которые имеют зрение, которые имеют здоровье, часто проходят мимо тех, которые болеют. И представьте себя на месте этого нездорового или незрячего человека, слепого человека. Толпа здесь радуется, о чем-то говорит, живет жизнью, видит окружающий мир. И они не просто рядом, а они проходят мимо. Народ, проходящий мимо, это очень важная ремарка. Она усугубляет вот эту печаль и внутреннюю проблему, которая у этого слепого. Народ, который, возможно, мог бы чем-то помочь, он проходит мимо. Я знаю, когда вот вы болеете чем-то, или даже если вы не болеете, вот когда проходят мимо, это неприятно, даже для здоровых людей, правильно? Когда кто-то проходит мимо вас, не замечая вас. И мы иногда это делаем, может быть, и не намеренно, но это очень неприятно. Представьте больному человеку. Множество людей, они заняты, они движутся вперед, они безучастны. Но даже если были участны, они не способны решить его беду. Они могут прийти, похлопать его по плечу. Они могут дать, возможно, ему кусочек хлеба или дать ему немножко денег. Или как-то помочь, дать ему одежду. Но они не могут решить его основную проблему. И Лука, друзья, это красота любой истории, особенно когда мы читаем в повествовательном жанре, как у Луки. Очень важно нам отметить это. Человек, находящийся в беде, затем мы видим, история рассказывает нам о народе, который проходит мимо. Затем мы слышим еще один фактор, очень важный фактор. Крик, зовущий на помощь. Крик, взывающий о помощи. Крик души, который вырывается изнутри этого человека. Он понимает, что он слышит, что идет толпа, и эта толпа, она не просто идет куда-то, там находится кто-то, кто на самом деле теперь может помочь. Это удивительный момент, очень психологическая, большая нагрузка здесь. Человек видит или слышит, вернее, он слышит о том, что идет Христос, и здесь показано настоящий внутренний зов, крик души. Христос, Сын Давидов, только меня не пройди. Пусть толпа пройдет, но только ты меня не пройди. Помните, мы поем гимн, или давно уже не поем, «Не пройди, Иисус, меня ты». Слыша мир любой объятый, «Не пройди, Иисус, меня ты». Я думаю, что, друзья, это очень ценный момент, который известен или знаком только тем, кто переживает определенную нужду. Когда они понимают, идет тот, кто может решить мою проблему, идет тот, который, я знаю, он может все это каким-то образом, не каким-то образом, а серьезно решить, я сейчас не дам ему пройти мимо. Я хотел назвать даже проповедь свою, как не пропустить Христа в своей жизни. Вы знаете, что мы даже верующие можем люди знать Христа, но пропускать его ежедневно. И Бог посылает нам трудности в нашей жизни, чтобы мы не пропустили главного. Мы часто спешим, и это важно, это понятно. Мы спешим, чтобы у нас было здоровье, чтобы вернулось благополучие, чтобы вернулась работа и так далее. Но в данном случае мы должны увидеть, друзья, каждому из нас нужен Христос. И это видно в жизни этого, вот, или в этом случае со слепым. Крик, зовущий на помощь. Как только слепой узнает, что Христос рядом, он не просто шепчет, он не просто говорит: «Христос, подойди ко мне». Он кричит. Даже когда люди его останавливают и говорят: «Да перестань ты, не кричи и не говори этих слов», он еще больше кричит, как мы видим здесь, дважды. И это только Лука отмечает дважды, но очень много раз он кричал: «Сын Давидов, сын Давидов». И этим самым он подчеркивает вот что. Он подчеркивает, что этот Христос является Мессией. Он является назначенным Богом царем для моей жизни, который решит мою проблему. Этой одной фразой «сын Давидов» Лука подсказывает нам, этой одной фразой он подсказывает нам, что этот человек, который является сейчас раввином и является стержнем всего этого движения, этот человек больше, чем просто учитель. Он больше, чем просто раввин. Сын Давидов – это значит, он Мессия, он тот, кто ответит на мою нужду. И он кричал так, они ему говорили: «Стоп, стоп, не кричи, перестань кричать». На это есть некоторые возможные причины. Люди торопились в Иерусалим на праздник, они хотели попасть туда вовремя, это была возможная причина. Они пытались оградить Христа от разных помех. Возможно, его крик был неприятным сам по себе, когда человек больной охает и ахает и кричит. Это не всегда самые приятные звуки в доме или на дороге, или на улице. Возможно, его слова не вписывались в общее понимание, когда он кричал «Сын Давидов». Это было даже богохульством. Религиозные люди, как фарисеи, они могли бы услышать. Если бы они услышали, это была бы проблема для всей этой толпы, тем более для Христа или для того же слепого. Это было, другими словами, неполиткорректным называть Христа сыном Давидовым. Христос, как обычно, учил, и, возможно, Он, когда шел, Он учил, и люди хотели слышать Его. Но вот мы видим здесь еще одну деталь. Христос, творящий чудо или отвечающий на нужду. Представьте, что еще раз хочу, чтобы вы могли запомнить в контексте: Иисус Христос идет в Иерусалим, перед Ним самая главная миссия всей Его жизни. Перед Ним это гигантская задача, Он должен идти в Иерусалим, чтобы там умереть. Буквально немножко стихов выше Иисус Христос, написано: «Отозвав же 12 учеников Своих, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего не поняли. Печальная ситуация. Иисус Христос делится тем, что будет в Иерусалиме. Он идет туда намеренно, добровольно идет в Иерусалим, чтобы совершить самое главное, ради чего существует вся Вселенная. Ученики его не понимают. И вот здесь, кажется, вместо саможалости Иисус Христос проявляет удивительное внимание. И нам нужно, друзья, увидеть это. Иисус, хоть он идет в Иерусалим, у него есть на каждую просьбу, на каждую нужду, у него есть время. Он останавливается. Христос проявляет милость и повелевает слепому подойти. Христос готов слушать каждого, слепого, хромого, немого. Христос задает вопросы, и Он хочет, чтобы человек разговаривал и рассказал ему о своей нужде. Христос имеет власть над болезнью. Мы видим, Он останавливается, слышит и говорит: «Прозри». Мы видим Христа, великого, властного. И болезнь оставляет его тот час. И Христос, более того, мы видим в этом отрывке, Он имеет власть спасать. Там было намного больше, чем зрение в этом отрывке, в этой истории. Больше, чем исцеление или возвращение, восстановление зрения, там была вера спасающая. И я хочу это тоже отметить, друзья, вера, которая изменила всю жизнь. Это то, что дает Христос. Мы отмечаем вот в этой истории именно такую веру, друзья, дает Христос. Вера, которая изменяет жизнь человека. Смотрите, вера, которая была у слепого, она дала ему возможность увидеть свою беду. Вера помогла ему увидеть славу и силу Христа. Он Мессия, Он мой Царь, Он мой Господь. Вера кричит о помощи, зная, что только Христос может, и никто другой, ответить на его нужду. Вера продолжает взывать ко Христу. Она не взирает на людей, она бежит ко Христу, она зовет и говорит о своем горе, она не стыдится о своих проблемах говорить. Вера прилипляет ко Христу. Если вы увидите, здесь как раз вот и описано, это очень важная деталь. Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». 43 стих. Обратите на него внимание. И он тотчас прозрел и пошел за ним. Это вера спасающая. Когда Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя», Он этим самым пробуждает в нем намного больше. Он открывает Иисусу, вернее, Иисус, открывая глаза этому слепому, дает ему возможность увидеть никого другого, но славу свою, славу Христа. А зачем зрение, если оно не видит Христа? Зачем нам здоровье, если оно не служит целям Христа? Зачем нам деньги, если они не служат? Лучше быть без всего этого, но со Христом, чем иметь все это и потерять его. И это очень интересный момент. Вот эти нюансы все, они полезны для нас. Вера, которая изменяет жизнь, она приводит еще вот к чему. Бог, прославляемый всеми. Мы видим, что этот человек, он начал славить Бога. Он идет за Христом. Он не просто идет за толпой, которая любит Христа, слушать его притчи или его учения. Он идет не просто за людьми, которые хорошо выглядят. Он на самом деле здесь идет за Ним, за Христом. Его сердце наполнено хвалой. Вот это момент, когда Бог открыл этому слепому, не только физическое дал ему зрение, но открыл ему глаза сердца. Это то, ради чего эта история здесь. Но последняя ремарка, мы видим, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Бог прославляем, когда происходит это чудо. Мы видим, Бог прославляемый всеми, не только исцеленный, слепой, но и весь народ. Вот примерно о чем эта история. Я думаю, что это очень полезно увидеть, каким образом развивается. Смотрите, мы можем уже увидеть и себя частично в этом. Человек, находящийся в беде, здесь не только может быть отсутствие зрения. Любая беда, которая у нас есть, любая беда, друзья, она беда. Но когда мы находимся в беде, нам нужно понять, не нужно бежать к людям, потому что люди не дадут то, что даст Бог. Кстати, наши проблемы зачастую, у нас много проблем, потому что мы пытаемся у людей взять то, что дает только Бог. Крик, взывающий о помощи, это крик, направленный ко Христу. Это не просто обыденная молитва, это крик, который исходит из осознания своей ситуации или положения. Христос, отвечающий на нужду, вера, которая изменяет жизнь, и Бог, который прославляется. Это те моменты, о которых нам нужно отметить в этом тексте. Но я хочу вместе с вами перейти ко второму вопросу. Этот вопрос очень важный. Какие уроки в этой истории для нас? Вот мы читаем это, какие уроки для нас? Я хочу, чтобы мы могли увидеть уроки, связанные с тремя очень важными словами. Это проблема, которая показано в этом тексте, молитва, и третье – это перемена, которую совершает Христос. Я хотел бы выразить это следующим образом. В первую очередь, самая большая проблема – мы все рождаемся слепыми духовно. Это самая большая. Этот текст помогает нам увидеть, почему этот слепой, когда Бог открыл ему глаза, пошел за Христом. Потому что он понимал, что тот, кто открыл ему глаза – то, что никто не мог ему сделать, тот, который открыл ему глаза, он может справиться с проблемами его сердца. Тот, который открывает физические глаза, тот открывает и духовные глаза. Глаза, которые видят Христа и Его славу. Это самая большая проблема. Мы все рождаемся слепыми, мы не видим Бога, мы не знаем Его, мы не любим Его как нужно, мы непослушны, мы не можем угодить Ему. Быть слепым, это просто означает быть мертвым. Быть слепым – это значит жить во грехе. А что ослепляет нас? Грех. Что ослепляет человека? С самого рождения человек рождается, и он не ищет Бога, не любит Бога, не желает Бога. Ему скучно с Богом. Почему? Потому что он мертвый. И вот до тех пор, пока Христос не пробудит сердце человека, оно мертво. До тех пор, пока Христос не исцелит душу, она больна. До тех пор, пока Христос не оживит сердце человека, оно враждебно к Богу. Это самая большая наша проблема. Мы все рождаемся слепыми, и эту проблему может решить только Христос. Вот почему нам нужна самая важная молитва. Мы можем многому молиться, дети. Я знаю, что вы молитесь каждое утро, каждый вечер с мамами и с папами, но самая большая и самая важная молитва заключается в этих двух словах. «Помилуй меня». Смотрите, в этой истории показана проблема души, которую решает только Христос. Но Христос ее решает тогда, когда мы просим у Него. Он и дает желание просить тогда, когда Он присутствует в нашей беде, когда Он приходит в нашу проблему. Но вот смотрите, самая важная молитва – это простых два слова. «Господи, помилуй меня». Мы не можем заработать у Бога спасение, мы не можем заработать Божье благорасположение или благость к нам, но что мы можем просить у Бога – это Его милость. Друзья, если вы христианин даже 50 лет или 70 лет, или, может быть, больше, или если вы христианин только 5 дней, может быть, сегодня кто-то покаялся, может быть, мы нуждаемся в Иисусе Христе каждый день, и мы нуждаемся в этой самой большой молитве, чтобы Господь проявил к нам милость. Эта история помогает нам, почему нам нужен Христос. И уроки здесь. У нас есть самая большая проблема, от которой мы не избавимся до конца дней нашей жизни. Самая простая, но самая важная молитва – «Помилуй меня». И самая большая перемена, друзья, это та, которую делает в жизни Христос. Это третий урок. Самая большая перемена – это та, которую делает в жизни Христос. Это самое большое благословение. Перемену, которую делает никто иной, ни человек, ни наши усилия, ни наши даже молитвы, но сам Христос. И главное здесь не то, что мы делаем для Него, но то, что Он делает для нас. Эта перемена выражается тем, что мы всей своей жизнью желаем славить Христа. Наша вера, которую Он дает нам, она побуждает нас идти за Ним. Когда у нас есть какая-то проблема или трудность, это очень просто. Нам нужно молиться, бежать к Богу, чтобы Он помог нам и прославил себя в том или ином горе. Но самая большая беда, друзья, это наш грех или наша греховная природа, которая не способна заслужить Божье расположение. Вот почему я хотел бы закончить, вот, отвечая на этот вопрос, зачем же нам нужен Христос? Это самый главный вопрос. В первую очередь для того, чтобы решить самую главную проблему, проблему греха, открыть нам глаза. Зачем нам нужен Христос, чтобы открыть наши глаза и сделать чудо в нашей жизни, чтобы мы увидели не только свой грех, но чтобы мы увидели великого и славного Иисуса Христа? Второе. Нам нужен Христос для того, чтобы явить нам Божью милость и благорасположение. Иисус Христос шел в Иерусалим, и те, которые следовали за Ним, они видели Его на кресте распятым. Это, конечно же, для них было большой привилегией. Мы сегодня, друзья, 2000 лет спустя, мы точно так же верою можем идти ко Христу и видеть, что там на кресте Иисус Христос решил мою самую главную проблему. Он убрал ту слепоту, о которой мы слышали в воскресенье утром. Он убрал ту слепоту, которая ослепляла нас и не давала нам видеть. Но если вы сегодня вдруг еще слепой и слышите сегодня, самое главное – это молиться: «Господи, помилуй меня, дай мне открытые глаза». Открой мне мои глаза, чтобы я увидел Тебя, увидел Твою славу, увидел Твое величие. Иисус Христос может это сделать. И Он пришел, чтобы явить нам Божью милость и Божье благорасположение. Но, смотря в этот текст, мы видим еще одну причину, почему пришел Иисус Христос. Он пришел для того, чтобы дать нам силу. дать нам силу и способность жить для Божьей славы. Человек, который увидел славного Иисуса Христа физическими своими глазами, у него не было другого выбора и другого желания. Он хотел идти за Христом. Он хотел жить для Христа. И он это делал, радуясь. Он это делал, славя и хваля своего Господа. Более того, его жизнь была наполнена хвалой настолько, что другие тоже славили Господа. Друзья, мы видим, почему нам нужен Христос сегодня. Может быть, сегодня кто-то из вас в каком-то отчаянии или унынии. Может быть, кто-то из вас сегодня вот не видит сути. Зачем мне опять быть в церкви? Зачем мне опять слушать проповедь? Зачем мне опять читать? Зачем мне опять молиться? Вот поэтому нам нужен Христос. Он один обновляет наше сердце. Он один дает нам новые желания. Он один дает нам новую любовь к Богу. Он один открывает наши глаза. Он помогает нам дворниками, вот как дворники на машине, лобовое стекло. Мы прочищаем его сейчас. Пошли, наконец-то, дожди в нашем крае. И когда мы едем, мы понимаем, насколько это важно, чтобы прочищать окна. Зачем? Чтобы мы видели, куда мы едем, чтобы мы знали, что мы делаем, чтобы мы знали цель. Иисус Христос делает это с нашей душой. Он снимает грязь, которая так легко налипает на нашей душе. Он снимает с нашей души ту вину, и Он снимает с нашей души все то, что не дает нам видеть Христа. Я вот в этом непростом, друзья. Это очень важный текст, и это не для детских школ, но очень важно для нас всех сегодня увидеть. Иисус Христос открывает глаза, решает нашу главную проблему. Он пришел, чтобы купить нам Божью милость и Божье расположение на каждый день. И Он пришел, чтобы дать нам силу и способность жить для Божьей славы. Я хотел бы сегодня с вами, друзья, закончить вот именно этим. Чтобы каждый из нас мог сегодня еще раз попросить, если вы верующий человек, чтобы Он дал вам силы жить с новой надеждой на Него. Чтобы Он дал вам новую милость, не только знать о ней, но пережить ее. Чтобы Он дал новое чаяние, новую надежду, новые силы жить для Него каждый день, для Его славы. Чтобы Он обновил вашу веру, чтобы Он привел в порядок ваше сердце. Я хотел бы просить, чтобы мы сейчас молились вот об этом. Главную проблему, проблему греха, чтобы Бог решил. Если Он решил, пусть Он продолжает сегодня ее решать. Потому что мы идем в этой жизни, и, как говорил Христос Петру, для омытого нужно только ноги омыть. Мы все равно где-то находим какие-то возможности для греха. И это то, что нам нужно. Нам нужен Христос, чтобы решать нашу главную проблему. Будем молиться о том, чтобы Он явил нам Божью милость и в Иисусе Христе, чтобы мы увидели еще раз Его благорасположение к нам, через что бы мы ни проходили в нашей жизни. И третье, чтобы Он дал нам силу и способность жить вот в той жизненной ситуации, где мы находимся сейчас, сегодня, для Его славы.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360 687 3900. 6:2. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!